Открыл, собственно, вершина после небольшой непогодки снежной. Вот она. Вершина 7134. Здесь 3600. Так, что я там делал? Разница между Эльбрусом и пиком Ленина все-таки значительная. Как организм себя поведет, я не знал. Опять-таки, был я там один, я поэтому боялся, чтобы чего не вышло. И поэтому акклиматизировался, ну, не то что по всем правилам, а даже сверх того. Опять-таки, каждый участок я проходил налегке. Сначала не только с точки зрения акклиматизации, но и чтобы потом, когда пойду уже груженный, знать, чего ждать, сколько идти, какие препятствия. То есть я сходил наверх в первый лагерь, 4200. Чтобы не путаться, значит, базовый 3600, первый 4200, ну, 4200, 4400 по GPS я не мерил, второй 5300 и третий 6150, 6200. Третий – это гора раздельная, второй 5300 – это сковородка. В свое время дойдем, скажу. Вот, и я выходил налегке в первый лагерь, возвращался в базовый, потом проходил этот путь с заброской, оставался ночевать или просто делал заброску, сейчас уже точно не скажу, спускался вниз. По-моему, заброску оставил вниз, спустился, да, все-таки боялся ночевать, чтобы не сбить акклиматизационный график. С одной стороны, это очень хорошо для именно вот оклемухи, с другой стороны, занудно, выматывает, ой, слов нет. Вот. Все таскал на себе сам. Можно из расчета $1-2 за килограмм, как договоришься, на лошадях забросить груз. Можно самому на лошади доехать, от веса, к счастью, это не зависит. Или, к сожалению. Вот. В моем случае, наверное, к сожалению, мне скидки положены были бы. Такие зеленые лужайки. Можно сфотографировать снежную вершину с травкой на переднем плане. Сурки. Не надо путать с сусликами. Суслик – это так, шмакодявка у нас на Кавказе живет. А вот эти туши вырастают, а вот такими. На них охотятся внизу. Соответственно, внизу на них не по фото охотишься. А здесь к людям привыкают, подпускают на 1.5-2 метра. Я в какой-то момент вынужден был даже открутить телевик с камерой, потому что он слишком близко был. Ну, различные тоже просто красивые кадры непогодные. И наоборот, красиво погодные. Вот. Замечательные звери. Любопытные. То есть бегать за ним не надо. Надо где-то у его норы остановиться. И оно само вылезет. Оно будет интересоваться. Кто ты, что тебе надо? Приятное разнообразие в повседневную жизнь вносит. Это сравнительно молодой был, старые они рыжие. Желтые маки, непривычные, как-то больше к красным обычно мы привыкли. Ну, а уж после снегопада вообще красочно все это выглядит. Причем цветочки приспособились, не замерзают. В один из дней град пошел. Люди зачем-то каски поодевали, вылезли под град. Интересно. А град, к слову говоря, ничего так. Вот. Вот, ну, переходим к более технической части. Участок от первого лагеря до сковородки, до 5300. Самый неприятный участок восхождения. Трещины. В основном, конечно, они забиты снегом. Это и плюс, и минус. Все-таки лучше идти по открытому леднику, когда все видно. Но тут, если бы ледник был открытым, пройти было бы нельзя. Потому что трещины такие, что между ними лавированием особо не пройдешь. Ну вот, это примерно где-то 18 июля. Трещины все еще забиты. Я ходил один. В свое оправдание могу сказать, что мало того, что вокруг меня все забивали, в связках не ходил никто, а кое-кто и без кошек даже там ходил. Я все-таки легкий и старался выбирать так, чтобы передо мной прошла группа, и желательно, чтобы в ней был кто-нибудь потяжелей, погабаритнее. Вот. Когда же надо было в непогоду спускаться, дождался группы, встегнулся в связку. Вот непогода. Видна веревочка провешенная. Это тоже гиды вешают для безопасности. Кооперируются из всех 6-7 фирм. Точно так же ставят флажки. Вот, а это к вопросу о выходе в хорошую погоду. Экономил я. В этот день решил хорошо позавтракать, выйти как положено. На 4 утра заказал себе в соседней фирме шикарный завтрак. А погода такая, что вверх никто не идет. Облачность, видимости нет. Облачность – это значит нет мороза, снег раскис, соответственно, мосты снежные раскисли. Что делать? Ну, пошел досыпать. К 10, к 11 распогодилось. Люди стали собираться вверх. Дим, ты там тоже был в этой группе. Кто из них ты здесь, я не знаю. Видимость такая, что от флажка соседнего флажка не видно. Он там, люди уже вдалеке в дымке теряются. Но зато выход в такую плохую погоду позволил как раз-таки в хорошую оказаться в штурмовом лагере. А люди, которые побоялись в эту погоду выходить наверх, дождались хорошей, их наоборот, на раздельной накрыло непогодой. Так что дожидаться устойчивой хорошей погоды – это не всегда правильно. Опять-таки прогноза нет. Удивительно, есть интернет, в конце концов есть возможность позвонить. Можно на том конце провода обученного человечка оставить, чтобы он отслеживал погоду, передавал прогнозы. Ни в одном из лагерей нет прогноза погоды. Непостижимо. Сейчас прекрасно. Сейчас говорят, что чуть ли не с вершины связь есть. Конечно. Абсолютно без проблем. Идешь на зеленый базар и без всяких паспортов покупаешь... Стоп. Вру. Зеленый базар в Душанбе. Все смешалось. Нет, ваше вообще просто. В любую контору и спокойно покупаешь себе местную симку. По-моему, местный Билайн. Опять-таки, с точки зрения связи, местные всегда в курсе. Прежде чем заезжать туда, вы вряд ли автостопом, как я, поедете. Вы все-таки худо-бедно как-то будете созваниваться, договариваться с заброской, чтобы банально хотя бы, даже если в одиночку, узнать, когда там еще других клиентов повезут машины, они все-таки не каждый день ездят, чтобы присоседиться к группе. Одному человеку всегда проще присоседиться, чем в большой толпе. Вот. И можно тут же выяснить у людей, какой оператор лучше сейчас берет на горе.
Вот это долинка, это ледник начинается.
Это так называемая сковородка. Вот этот вот ледопад, тот самый, в который в 90-м году снесло 40 человек. Вот обнажение на склоне раздельной, это как раз следы того самого ледового обвала 90-го года. Еще не зарубцевавшиеся раны горные. Вот отсюда в ледопад и всех снесло. Поэтому теперь лагерь ставят чуть-чуть повыше, уже на подъеме. В этом году... Ну, не в этом даже. Раньше начали вытаивать останки. Собственно, я в 2011 году ездил работать гидом под пик Ленина от фирмы Pamir Expedition. Об этом я скажу обязательно несколько слов, весьма нелестных в их адрес. И вот, собственно, в получасе ходьбы от лагеря 4200 вот такие следы трагедии 90-го года лежат. До сих пор жалею, что не забрал фотоаппарат, потому что его, видимо, не взял никто. А аппарат нормальный, в нем однозначно есть пленка, то есть ее надо было бы здесь отдать кому следует, в конце концов я бы ее Шатаеву отдал, и он бы дальше сделал с ней, что надо. А так все брать боятся, и в итоге это все так и осталось.
Она законсервированная.
Она лежит уже на солнце. Все, она была законсервирована под снегом, подо льдом. Это от воды ей ничего не будет, от солнца будет. В общем, зря я не взял его, до сих пор жалею. Вот. И, в общем, останки тоже вытаивают, конечно. Я думал, что ко всему готов. Готовясь ко всяким своим походам, восхождениям, я тщательно изучал все несчастные случаи, все ЧП, которые когда-либо в горах, и не только в горах, случались, с тем, чтобы этого со мной не случилось. Были описания с картинками. Но когда сам это видишь, ощущения, конечно, ни с чем не сравнимые. То есть, как это выглядело? Немножко чернухи сейчас будет. Идешь, видишь кусок мороженого мяса, какая-то кость. Они не воспринимаются как человеческие останки. Ты видишь, ну извините, кусок мяса на мясокомбинате где-то подвешенный. Потом, ну да, видишь чуть-чуть больше, но тоже оно деформировано. Вот. А я все-таки фотограф и хочу донести как-то до людей не только какие-то красоты, но и я считаю, что нужно это делать. Темная сторона альпинизма, она есть, и не надо это на всеобщее обозрение вывешивать, но при всем при том. И вот вижу, да, вот есть что сфотографировать, сидит, я обхожу. У меня просто опускается фотоаппарат, я отворачиваюсь с одной единственной мыслью, не дай бог это приснится. Потому что, когда сквозь выбеленный вязаный шлем, тебе улыбаются вот все 32 зуба, сидящего в каких-то лохмотьях скелета, выглядит жутко. Но что не снял, жалею до сих пор.
Так.
Ой, в интернете идет дискуссия на эту тему, очень большая. В общем, все плохо. По ходу дела, останки останутся там, где есть.
Тогда известные имена там.
Имена погибших известные. Вот. А, ну, еще скажу. Так, ай, опять не то нажал. Так, два слова из опасности. Вот здесь видна тропа, идущая к сковородке. После сильных снегопадов участок бывает лавиноопасен. Вот с этой стены, по которой, к слову говоря, спускаются на лыжах или на досках все желающие съехать с вершины, периодически что-то съезжает. В 2011 году несколько ледовых глыб съехали. Кто-то из восходителей получил куском льда по ноге. Ну а так все более-менее было спокойно. И вот этот вот тоже участок подъема, последний перед сковородкой, он весьма неприятен. То ли в 2008, нет, то ли в 2009, то ли в 2010 году здесь погибло двойка москвичей, которые шли в связке, присели отдохнуть, и просто кусок тропы обвалился. Потому что, видите, тропа на кадре видно, она идет параллельно трещинам. И так получилось, что тропа была прямо по трещине. Вот не угадаешь. Ну, я не слышал звуков. Вот, подъем на раздельную, вообще ничего сложного технически, тупо пашешь. Основной штурмовой лагерь, видна вершина. Вот этот вот участочек, так называемый нож. Мне он, честно говоря, не показался в 2007 году. Возможно, когда ветер надувает его, он действительно бывает сложен для прохождения. Но, вот, по крайней мере, в 2007 году проблем никаких не было, ну, за исключением того, что не надо спотыкаться. Ну и, естественно, надо менять палки на ледоруб в таких местах. С палками идти, конечно, в 100 раз удобнее, но в случае срыва они не помогут. Вот опять темная сторона. Через 3 дня после того, как я сходил на вершину, при спуске с нее, видимо, на этом самом ноже сорвался мой знакомый, Володя Богданов, председатель Петроградского клуба туристов. При нем пошли, потом нашли при нем фотоаппарат, проявили пленку. оказалось, что он сам себя на вершине сфотографировал и сорвался, значит, уже на спуске. Вот прилетел как раз на сковородку, на виду у лагеря лежал. Вот так выглядит лагерь, раздельный сверху, штурмовой. После него следует небольшой спуск. На перемычке на это иногда тоже ставят палатки. Дальше подъем по гребню, местами обледеневшему, тоже не очень приятный. Я пару раз палки менял на ледоруб. Плато парашютистов 6400. На него, кажется, в 70-м году выбрасывали парашютистов. Иногда здесь делают штурмовой лагерь. Мне это тоже кажется неоправданным, тащить на себе рюкзак сюда. Смысл? Ночевать на большей высоте, корячиться, тащить вес. Лучше налегке пройти. Вот я уже рассвело, где-то в 6:30 вышел от палатки, и примерно в 5 часов я уже вернулся назад. Так что вполне оно уходимо, особенно если выйти заранее. Вот. Вершина. Где-то минут за 40 до вершины, когда стало понятно, что кошки не нужны, я их снял. Без кошек идти намного легче. Вот, просто оставил у тропы, на спуске одел потом. Вот. Пофотографировался с испанцами. Поснимал окружающие пейзажи. Потом при сличении с интернетом выяснилось, что вот это вот пик коммунизма. А вот это вот Корженева. Вот так вот коммунизм укрупненно выглядит. И здесь хорошо видно гребень вершины как раз вот в это понижение с той стороны. И поднимался я в 2010 году, когда поднимался на вершину. Это с севера на юг. Он фактически на юг, немножечко на юго-запад от пика Ленина находится. К слову говоря, по-моему, переход Карамык самый удобный, если переезжаешь с Ленина к заброске на пик коммунизма, сделали международным с прошлого года. И теперь можно прекрасно сходить 3 горы за один сезон, не напрягаясь на неприятные переезды. Потому что из Алайской долины... достаточно хорошая дорога ведет в Джиргиталь через Карамык, заставу, которую раньше надо было с помощью взяток проходить или в обход, очень долгий и неприятный. Надо уточнить, но, насколько я знаю, переход стал международным между Киргизией и Таджикистаном. Так, физподготовка. А будете смеяться, никакая. Я просто настолько везде по жизни бегом, что специально каких-то тренировок я не проводил. Более-менее регулярно я разве что бадминтон играю. Не... А зря смеетесь, между прочим. Побегайте на площадке, да с хорошим соперником. Я... Знаете, 10 минут хорошей игры и пульс 160-180. К слову говоря... рекламирую, кто хочет, есть возможность бесплатно на нормальных площадках играть в бадминтон в зале. Могу 1-2 человек на это дело, что называется, провести. Кто хочет, потом подойдет. По средам, по вечерам с 8 часов 3 часа можно рубиться. Так, вот. А вообще, если чувствуете, что подготовки не хватает... В горах нужны 2 вещи – дыхалка и ноги. Соответственно, идеально – это бесконечная лестница. Вот, ну, как в известном анекдоте. Знаете, Петрова исключили из секции альпинизма. Засекли, на 5-й этаж поднимается на лифте. Вот. В метро по эскалатору вверх, ножками, да еще и ускорившись. Катаетесь на велосипеде. Не катайтесь, ездите, напрягаясь, так, чтобы дыхалочка напрягаться стала. На лыжах зимой катаетесь, не катайтесь, бегайте, напрягайтесь. И никаких серьезных тренировок на самом деле не потребуется. Вот я какими-то физическими данными не обладаю. Я могу подтянуться, если поднапрячься, 7 раз. Вот постоянных серьезных тренировок нету. Просто, что называется, активная жизнь. Вот по жизни всюду бегом. Вот. Ну и, наверное, все-таки бадминтон. То есть, да, можно пинать вот так вот валанчик, а можно серьезно играть. Это очень интересно, захватывающе, и плюс к здоровью. Вот, ребята. Велосипед. Прекрасно. Да. Первый раз в жизни я поднялся на Эльбрус без должной акклиматизации. Больше я в горы без акклиматизации не пойду никогда. Нет, на Победе я не был, и, нет, на Ленина. Акклиматизация, она сохраняется, дай бог, 2 недели. Восхождение на майские праздники на Эльбрус, это, ну, облегчит жизнь после приезда в базовый лагерь на 3600. Может быть, немножко облегчит базовый лагерь под коммунизмом, 4350. Вот, а так оклемухи не останется никакой. Практически. В первую очередь это тренировка организма, это тренировка снаряжения. Например, перед восхождением на коммунизм, когда вот я говорю, напарник у меня поднялся на западную, я сходил на обе вершины, я, что называется, насиловал свой организм. Я как вышел от приюта 11, я просто втопил. К слову говоря, 87 человек обогнал до седловины. За 2 часа дошел от приюта. Правда, потом 2 часа на восточную корячился, потому что все идут на западную, и по факту она легче. Она сложнее по классификации, но она легче по факту. На восточную никто не идет, там пахать надо, а на западную проспект. Так что если кто-то идет на Эльбрус, говорит, на более легкую восточную пойдем, не надо. Западная легче, поверьте. Вот. Так, про тренировки ответил. Так я выглядел, когда ходил на пик Ленина. Респект и уважуха вот этому шлемофону редфоксовскому. Очень здорово защищает, кроме прочего, от обгорания. Так хорошо намазаться кремом не получится, как он защищает. Вот, кто скажет, что эта рожа только что с 7 тысяч пришла. Мне не верили. Так, о спуске вниз, да, на отдых на пике Ленина. Обязательно спускайтесь в самый низ. Мало кто это делает. Предпочитают люди отдыхать в первом лагере на 4200. Лагерь комфортный, жить можно тоже в стационарных палатках, в юртах. Большинство акклиматизируется там, сидя за столами, в пластиковых креслах, попивая пивко. Вот там я как раз этого поляка с почерневшими пальцами наблюдал. И зачем я буду уставать, идя там целых 4 часа, не меньше, вверх-вниз, тем более периодически, в базовый лагерь? Надо. Отдыхается намного лучше. Просто намного. А кроме всего прочего, некоторое разнообразие. Можно погулять, поснимать такие замечательные пейзажи. Но вот где можно снять еще, как болотная птица кулик пролетает выше 7 тысяч? Так, ну вот про график акклиматизации. Очень коротко. Это не мой график, это график, по-моему, майовской команды. Правила 500 и 1000 метров, которые обозначают, что нельзя ночевать больше, чем 500 метров относительно предыдущей ночевки, и нельзя подниматься в радиальном выходе выше, чем на километр относительно предыдущих выходов. Соответственно, сходили, спуститесь. В идеале вот в этом месте было бы спуститься вот сюда, в самый низ. И вот она, горизонтальная линия, дневочка. Вот, видимо, здесь у них был поход такой, что просто ниже было некуда. Ну и ребята, майовцы, они, конечно, лоси, как они ходят. Бывают случаи, когда невозможно это правило соблюсти. Тот же пик Ленина. Набор высоты от первого лагеря до сковородки – километр. Значит, сходить обязательно туда в радиалочку, по возможности напрягаясь с грузом, и хорошо бы еще там помахать лопаточкой, чтобы оставить качественную заброску, поставить палатку и посидеть там подольше. Может быть, если организм, вы знаете, высоту не очень хорошо переносит, два раза туда в радиалочку сходить. Лишний денечек, да еще в активных трудах, в первом лагере на 4200 провести, поскольку промежуточных ночевок фактически нету. С 4200 до 5300 лучше на ночевку не останавливаться. Так, вопросы про пик Ленина. А, я обещал про гидов. Вот, в 2011 году, как говорится, наберут по объявлению, взяли меня гидом в фирму Pamir Expedition. Вот, мне, конечно, было немножечко боязно ехать туда. С другой стороны, я удивлялся, как это так, незнакомого человека, который просто о себе рассказал, что он такой весь из себя хороший, пушистый и умелый, взяли. Вот. Ну, мне было реально делать нечего. Потом это была возможность лишний раз сходить на высоту и немного денег, реально немного заработать. Переезд у меня за свой счет был. Вот. Но я оттуда уехал, наплевав на то, что поездка мне вышла в минус по деньгам. Из-за бардака, из-за того, что руководство не выполнило своих обещаний по отношению ко мне. В чем это заключалось? Контора Pamir Expedition, она предоставляет, наверное, одни из самых дешевых услуг, и она не берет предоплаты. С точки зрения клиентов это прекрасно. Не надо париться, вдруг у меня планы сорвутся. Потому что, естественно, авиабилеты, все эти покупаются заранее, планируется все загодя весьма. И если ты уже оплатил, то, ну как, теряешь деньги в случае, если поездка срывается. Вот. С другой стороны, даже для клиентов в этом есть минус. Если вдруг приедет в два раза больше народу, чем может реально принимающая сторона, люди получат, мягко говоря, совсем не тот сервис, который ожидали. Причем под словом «сервис» я подразумеваю простейшие вещи, как негде будет спать и нечего будет жрать. Это не красивые слова, это было. Когда обслуживающий персонал и гиды фирмы ходили по соседним лагерям, выпрашивая хлеб, например. У нас хлеба нет, нам клиентов кормить. Еще ситуация. Ребят, все включено. Все включено, приехали. Баня не поставлена. А у них оплачено так, что они могут каждый день по своему полному пакету в баню ходить мыться. Ну, ребят были очень такие незлобные. Они на это, в общем, забили. Вот им предоставляется снаряжение. Достается новенькая палаточка со склада, высотная Red Fox-овская. Гид объясняет, что вот мы с ней пойдем наверх, все, объяснил, что будет завтра. Ну все, готовьтесь, ребята, идите ужинать, спать. Клиенты говорят, это, а может мы здесь палаточку-то развернем хотя бы, а? Попробуем поставить. Да-да, конечно, давайте развернем. Разворачивают. Ну ладно, колышки выбросили оттуда железные, уже хорошо. Наверху колышки как бесполезные. Вот. Поставили, посмотрели, ну, вроде нормально. Что, сворачиваем? Да. Я рядом на это смотрю, говорю, ребята, а может, оттяжечки здесь привяжете, а? Или на ветру, наверху, на морозе будете этим заниматься? Да, да, конечно, да, правильно, здесь привяжем. Это к вопросу об уровне гидов. Люди, которые не первый год там гидами работают. Почитайте график акклиматизации, который клиентам предлагает фирма на сайте. На пятый или шестой день ночевка на раздельный, 6200. Ребятам повезло, они ночевали, по-моему, на седьмой день, на раздельной. Ну что, ночью никто не спал, все блевали, на следующий день утро пошли вниз. Это была акклиматизация плановая. Вот. Ну, в общем, Плюнул я на все это дело, клиентов не было, бардак царил. Приехали еще по малому пакету, который гидов не брали, клиенты конторы побежали наверх, как будто они только что с Эвереста. На четвертый день залезли на 5300 ночевать, утром просыпаются, один не просыпается. Стащили вниз без сознания, на лошади в базовый, а нет, вертушка его там же на 4200 забрала. По-моему, через неделю в Ашео накочурился. А люди как думают? Я на Эльбрус ходил, это 5600. Да что мне это 5300 высота на пике Ленина? Я ж на 5600 был. А на Эльбрусе он ночевал-то на 4000 на приюте. На 5600 он в радиалочку сходил. А тут на 5300 спать надо. Разница очень колоссальная между сходить и спать. Многие этого не понимают. Ладно, случай такой уже произошел. Нет, надо на эти же грабли наступать. Гиды Pamir Expedition ведут клиентуру примерно в таком же темпе, но чуть-чуть больше.